Ребята, всем привет! Сегодня у меня записываю второй выпуск подкаста Heavy Podcast. Отрабатываю формат, не знаю, пробую, насколько это интересно, неинтересно, посмотрим. Вот. Но, наверное, главное, чтобы было интересно мне. Вот. И чтобы у меня были силы и интерес к этому процессу что-то рассказывать. Значит, сегодня я буду записываться без гостя, сам поговорю на несколько тем. Сам себе позадаю вопросы. Короче, поехали. Ну, вообще сейчас тяжелая ситуация, что ли, у меня, не знаю, вот и в жизни, в том плане, что у нас в стране происходит. Не хочется даже эти политические вещи затрагивать, не то чтобы они мне безразличны. Вот, но хочется остаться в стране. В рамках этого стрима моей деятельности здесь говорить больше про техническую, про профессиональную деятельность, так что на этом сосредоточимся. Ну и такой первый вопрос. Собственно, да, представлюсь. Меня зовут Сергей Удалов, и я давно работаю тимлидом, начинал как Ruby-программист, точнее так, до этого долго работал Ruby-разработчиком, а до этого был и PHP-разработчиком, и в целом у меня разные были периоды, технологии, в которых я именно разрабатывал, то есть было на Go писал какое-то время, было на Python немножко пописал. В общем, в разных технологиях имею опыт, но сейчас у меня команда рубишная, я тимлид такой команды. Так что рубишный тимлид. Вот, так что вот с этой позиции буду рассуждать сегодня и свое мнение высказывать. Если у вас будут вдруг какие-то, не знаю, мысли, комментарии или, возможно, несогласия, вопросы, прошу в комментарии. А, да, комментарии высказывать в комментариях. Вот, ну и подписывайтесь, чтобы на новые выпуски как-то попасть. Так нам будет легче встретиться. Вот, наверное, из новостей, которые у меня происходит в последнее время. Значит, последнее время, тут же про прошлый год. Да, в прошлом году у меня была такая достаточно активный год по поводу выступлений. То есть было больше, сильно больше, чем до этого. Я на нескольких метапах участвовал, Ruby метапах, и на конференции Ruby Russia. Вот, в тот год я принял такое решение не говорить нет. То есть если мне предлагали куда-нибудь, я там на Сбермаркетскую тоже конференцию попал. То есть, если предлагали, то есть я обязательно шел, что-то готовил, даже если были какие-то сложности на работе. Вот. Ну и в целом должен сказать, что такая продуктивность, она как бы помогает собраться, мобилизоваться. И если чем больше делаешь, тем больше оказывается у тебя время есть у тебя в распоряжении. Так что я не люблю периоды, когда я такой на расслабоне, когда нифига не делаю. То есть такие разлагательные периоды своей жизни мне не очень нравятся. Они оставляют плохое послевкусие. А активность, как раз ты думаешь, ну, я вот времени нет, но я зато живу как-то полнотой жизни. Мне нравится какая-то наполненность. В общем, мне это нравится. Вот, ну и, собственно, поэтому я записываю этот подкаст, потому что у меня времени нет, и вот решил записать подкаст во время, когда его нет. Значит, ну и первый вопрос. У меня на самом деле много тем на обсуждение, которые я так время от времени в свой списочек добавляю. Иногда я думаю, что это будут какие-то, как shorts называется, то есть короткие видео там на минуту. Но не всегда хочется в минуту воткнуться, что это слишком короткий формат. В него вообще практически ничего невозможно, только какие-то тезисы, ничего доказать или там сказать невозможно. Краткость, сестра, может быть, сказать, моего таланта иногда, иногда нет. Не всегда хочется в таком супернапряжении быть и за одну минуту все высказывать. То есть сейчас вот я уже не знаю, сколько времени прошло, 4 минуты или там 3 минуты, а я пока еще ни одну из тем не затронул. Вот, и хочется иногда просто поболтать. Вот, значит, первый вопрос, который я себе задаю, или который потенциально, например, человек, который сейчас не в IT находится, мог бы мне задать, это что нужно для того, чтобы стать программистом? То есть как вообще войти в эту историю? Вот, и я сначала скажу, как я вошел в эту историю. То есть я изначально думал, что хочу быть математиком. То есть вот я когда учился в школе, там, в восьмых, седьмых классах и дальше, то есть у меня математика, она отлично всегда была, и мне была интересна эта тема. Я думал, что вот я буду ученым, там, не знаю, физиком, ну, больше математиком рассматривал себя. Но приближаясь уже к выпускным, я понял, что, ну, математика нарастает ее сложность, вот, это все сложнее. Я эту идею не откидывал, вот, но презевал возможность поступления на мехмат, и в том плане, что моего уровня не было достаточно, чтобы туда поступить. Вот, я рассматривал уже другие варианты. То есть уже даже к 9, к 10 классу стало понятно, что на мехмат, даже готовясь этот год, я не поступлю. И рассматривал дальше МАИ. То есть это авиационный институт, кафедру программирования физика, ну там, как называется, 806-я кафедра. То есть 8-й факультет это математика и физика, ну и 6-я кафедра это кафедра программирования. Вот, то есть вышел я оттуда системным программистом-разработчиком. Но у меня отец, кстати, разработчик, всю жизнь, он практически всю жизнь проработал профессионально как разработчик, ну, правда, в АСУ-ТП. То есть, а я занимаюсь бизнес-программированием, то есть, это называется как прикладное ПО дело, хотя по специальности я системный программист. То есть, таким образом, я имею профильное образование, то есть, меня такая кривая вывела, то есть, я пытался стать математиком, поступил на прикладную математику, ну, и попал на кафедру программирования, которая считалась самой сильной в этом институте, да, собственно, на этом факультете, а факультет самый сильный в этом институте. Собственно, классная кафедра, я действительно остался о ней очень хорошего мнения, и мне всегда приятно встречать людей, кто вообще МАИ закончил, ну и эту кафедру в частности. Вот. Ну, таким образом, вот так я попал. Вот. Но на самом деле я вокруг себя встречаю достаточно много коллег, которые такого образования не имеют, но тоже вполне успешно как программисты. А как я определяю, что такое успешно быть программистом? То есть, на мой взгляд, главное это, чтобы тебе было интересно этим заниматься, и чтобы у тебя более-менее получалось найти работу на этот счет. Вот. То есть, так голодным никто не останется. Вот. Наверное, профессии программиста тоже есть свой какой-то предел в плане, что можно достичь, и там какие-нибудь менеджеры, наверное, достигают больше в плане там финансовых каких-то поощрений. Вот. Но мне просто кажется, что программирование настолько интересно, что иногда ей можно, этим можно заниматься и бесплатно. И мне кажется, что вот программирование стоит идти тогда, когда ты не можешь этим не заниматься, когда тебе вот в кайф этим заниматься, тебе хочется это почитать в свободное время. В общем, когда ты этим заинтересован, горишь, и тогда это будет лучше всего. Наверное, это можно сказать про любую деятельность, там, врачом, не знаю, поэтом, механиком. То есть ты должен заниматься, наверное, тем, чем тебе очень хочется заниматься. Вот, ну, программирование еще такая вещь экспертная, в том плане там много сложностей. То есть человек, который просто приходит сюда со стороны, у которого нет, там, не знаю, ментора или, не знаю, вот, у которого нет очень много времени на это, он сталкивается с многими-многими проблемами на каждом шагу. Он не понимает, как компьютер работает, он не понимает, не знаю, как Unix работает, не понимает. И много-многие вещи он сталкивается, на него все наваливается, это становится очень сложной проблемой. Вот. Поэтому, если ты действительно не заинтересован в этом, если тебе это не нравится в этом разбираться, то для тебя будет большая проблема в этом разобраться и выйти на какой-то уровень, даже там на джуновскую позицию. Вот. Таким образом, конечно, нужно, чтобы был этот интерес. Вот. Ну, а дальше, вот, например, первый вопрос, то есть ко мне вот приходили люди, там, которые хотели стать разработчиками, они спрашивают, а какой язык выбрать? То есть, конечно, я говорю, Ruby классный язык, вот, хотя тут могут быть разные мнения в индустрии, но на самом деле сейчас, как мне кажется, нету совсем неправильного языка для старта, для того, чтобы начать свою карьеру. То есть любой язык, который сейчас более-менее на слуху, будет правильным выбором. Будь то Python, JavaScript, TypeScript, не знаю, Clojure, Java, Kotlin, в том числе Ruby. То есть C, что хочешь, выбирай, и все будет правильный выбор. Везде есть свои ниши, везде есть, не знаю, джуновские позиции. В общем, как мне кажется, это не самое главное. Вот. И более того, на ранних этапах, то есть когда вы там до медла находитесь, сменить область не так сложно. То есть вы не так сильно погрузились, вы основы программирования, основы инженерного искусства как бы осваивали. На самом деле, более-менее, как мне кажется, переключитесь, если уж совсем не зайдет, более-менее свободно. Вот, что еще можно сказать про вход в IT? Программирование не самая простая штука для того, чтобы войти. То есть есть специальность, как, например, тестировщик или там аналитик. что там, саппорт. То есть есть какие-то профессии, где можно довольно быстро зайти, не имея профи... вообще не будучи инженером. Вы не инженер, вы хотите начать просто в эти... просто в компанию такую попасть, посмотреть, что там за кухня. Часто в таких компаниях, если они покрупнее, есть возможность переквалифицироваться, не знаю, на курсы какие-нибудь вас отправят. В общем, такая будет возможность, как мне кажется, проще изнутри компании. Единственная проблема, не знаю, или одна из немногих, что вы будете заниматься вещью, которая не напрямую вас приблизит к программированию, и, наверное, она не знает, что по деньгам. То есть, возможно, у вас будут проблемы там за платить ипотеку, если вы на... Да, у вас будет проблема, ну, например, платить ипотеку со стажерской какой-нибудь позиции или там тестировщика начального уровня. То есть какое-то время нужно будет потерпеть. Будет классно, если у вас есть отложенные деньги, либо ваш муж или жена могут вас поддержать, или родители. То есть вы можете какое-то время не обеспечивать семью. Вообще классно, наверное, входить, сменять профессию сложно. Вот, и классно, если вы это сделаете в институтские годы, когда от вас ваша семья не сильно много чего ждет в плане финансов. Вот, ну не знаю, ответил, не ответил. Если что, спрашивайте, я с удовольствием отвечу в следующий выпуск и вернусь к этой теме. Вот, ну и следующий вопрос, который я хотел бы себе задать, это нужно ли изучать Unix? Вообще, что такое Unix? Это семейство операционных систем, таких как Linux, FreeBSD. Вот, значит, характерная вещь для них это хорошая ролевая модель, там, не знаю, файловая система, все это файл, то есть там универсальный доступ к устройству, там, к принтеру, не знаю, каким-то другим периферийным устройствам, все через файл происходит, то есть монтирование файловых систем. И вообще такое есть понятие, как Unix Way, это в противоположность Windows Way. Это что много маленьких утилит, которые делают что-то конкретное. То есть эта утилита, например, может показать, что у вас находится в данной папке. Вот она умеет это делать, там отсортировать, умеет. Даже для сортировки выдачи уже можно использовать отдельную утилиту sort. Или там для работы с файлами, то есть, например, вывести последние 10 строк или первые 10 строк. В общем, еще отдельная утилита. То есть такой, это подход, когда много маленьких утилит делают много маленьких задач, но каждую из них делают эффективно и хорошо, лучшим способом. А Windows Way это такой путь, когда у тебя есть одна большая программа, например, не знаю, JetBrains это компания, но как называется? NetBeans какая-нибудь, ну, в общем, какая-то у тебя среда, или там C-Sharp, .NET какая-нибудь, и она выполняет тебе все. Вот она умеет тебе компилировать твою программу, она умеет там, она редактор встроенный. В общем, тут же редактор интерфейсов у тебя. То есть это Windows Way, когда какой-то большой-большой комбайн, то есть типа Excel, Microsoft Office, очень много-много чего умеет делать. То есть Unix Way это такое много маленьких утилит. То есть там редактор текста, вот он только текст умеет редактировать. Есть компилятор, он только компилирует, есть и так далее. Вот это Unix Way. Вот. Ну и считаю, что современному программисту, конечно, нужно познакомиться, по крайней мере, с Unix. Ну, как минимум, потому что многие технологии современные работают в Unix средах, например, в Linux, потому что вот сейчас контейнеризация очень популярна, это Docker, то есть оно работает на базе Linux. То есть получается, что ваше приложение, скорее всего, будет в Linux выполняться. И чтобы лучше воспроизводить эту ситуацию, ну классно, если у вас тоже стоит хотя бы Unix. Вот, ну а Linux еще лучше. Я лично работаю на macOS. Вот здесь при необходимости есть Docker. Сейчас он все лучше и лучше, поддержка становится. Вот. Но еще когда говорят, а знаете ли вы Unix, обычно еще имеется в виду, знаете ли вы базовые утилиты, которые есть в Unix, и умеете ли вы ими пользоваться. То есть как вы из консоли вообще с терминалом работаете, можете вы с гитом без какого-то графического интерфейса тоже, там, не знаю, быстренько что-то сделать, умеете ли вы SSH использовать и так далее. Вот. Ну, я считаю, что это классная возможность. Конечно, все больше и больше задач сейчас, много хороших интегрированных инструментов появляется. Вот. Но чем они умнее, чем они сложнее, тем они медленнее. То есть отдача от них все ну, медленнее. Вот, несмотря на то, что мощности компьютеров растут, инструменты как бы не успевают за этим. Они не такие быстрые, как хотелось бы. Вот Unix утилита обычно ты вот нажал в терминале, и у тебя сразу же это произошло. Здесь можно, наверное, сравнить с такой аналогией, как вот фильм «Матрица», где значит, матрица сама общалась на кодах специальных. То есть там показывалось, что вот зеленые кнопочки, зеленые буковки такие сверху шли. И там один из персонажей смотрел на это и мог прям интерпретировать это напрямую. И там, по-моему, Нео спрашивал, а что, нету виртуализации или как интерпретатора? То есть на картинке это можно было переводить, компьютеры умели это делать, но делали это медленно, с задержкой. То есть вот Unix или вообще использование вот таких утилит, это как раз... То есть вы в терминале что-то делаете, если вы учитесь вот с этим работать, то для вас все операции, которые вы часто выполняете, классно использовать быстрые инструменты. Это комфортно, ну и в экстренных ситуациях иногда недоступны графические инструменты, например, если вы зашли на сервер и что-то там напрямую делаете. Такое тоже необходимость такая может случиться. Хотя по опыту сейчас такое разделение труда большое происходит, что все меньше и меньше нужно залазить на сервер, особенно в больших компаниях. Вот, сейчас я, наверное, в средней такой или большой компании работаю, так что у нас там DevOps, и у нас там разработчики не welcome на серверах, то есть напрямую мы туда уже особо не ходим. Так, ладно, закрыли этот вопрос. И следующий вопрос ООП. Значит, что такое ООП? Это объектно-ориентированное программирование. Если человека спрашивают на собеседовании, что такое ООП, ну, кроме этого термина, он обычно говорит, что это инкапсуляция, там, не знаю, что наследование, полиморфизм, что-нибудь такое в этом роде. Вот, это несколько приемов, которые используются в ООП, такие стали стандартом в индустрии, что подразумеваем по ООП. Вот, но в целом, если более широко или философски посмотреть на эту вещь, то это способ написания программы или формулирования проблем, когда вы пытаетесь ваши программы сформулировать с точки зрения объектов. То есть вот подход ООП, он исходит из предположения, что наш мир принципиально состоит из объектов. И они друг с другом как-то общаются, у них есть какое-то состояние. А давайте наши программы тоже так писать, что у нас вот есть, там, не знаю, подушка, есть машина, это объект, есть у нее, значит, сиденье, у нее такие-то набор параметров. И если мы в машину сделали удар, то есть отправили ей сообщение из внешнего мира, что она врезалась, то она, значит, начнет деформироваться каким-то образом, да, что-то с ней будет меняться, она будет отвечать за свое состояние. Если вы нажали на кнопку, то она знает, как она, что с ней произойдет. Кнопку в смысле, ну, панельной доски, да. Вот, в общем, это такой способ, то есть как бы упростить для программиста формулирование сложных задач, потому что в какой-то момент раньше, когда-то программы первые, они были на перфокартах, ну или там, не знаю, ну очень давно на ассемблере, то есть прямо в машинном коде можно было сформулировать довольно большую программу. Или, например, вот Prince Persia, вот сейчас есть современная игра, а когда-то была первая версия этой игры, там такая в 2D, и она была написана на ассемблере, то есть люди не писали там ни на каком не Паскале, а просто в ассемблере там управляли графикой, то есть каким-то образом могли это все организовать, держали в голове очень много абстракций, потому что когда они заходили в исходный код, там были команды там записать в такую-то ячейку памяти такое-то значение, если там это, тогда переход сюда. Но ассемблер такой достаточно низкоуровневая вещь, ну, самая низкоуровневая вещь, которая в программировании есть, и держать там нужно все в голове, у тебя нет никакого уровня абстракции, то есть ты напрямую работаешь с машиной. Вот. А есть такой принцип, что человек в голове плохо держит много вещей, то есть обычно говорят 5 или 7 каких-то объектов или мыслей, терминов он может хорошо в голове держать, а дальше у него что-то выпадать начинает. Вот. Поэтому хорошо, когда мы находимся на каком-то высоком уровне абстракции и можем процедуру или функцию или класс сформулировать вот в терминах высокого уровня. Когда мы не пишем там в терминах ячейка, запиши такое-то, а можешь прямо оперировать объектом. То есть отправь космический корабль вперед на метр. Да? То есть, а что там внутри происходит? Ты можешь окунуться это. То есть, например, что такое космический корабль, как он устроен? Открываешь класс и смотришь, вот у него такие там данные. А метод значит передвинуть вперед. Что он внутри означает? То есть можешь зайти и посмотреть, вот он что меняет, что на вход получает. Вот. Но, то есть ООП позволяет подняться на высокий уровень абстракции и сформулировать сложные задачи простым языком. То есть вот кратко, вот это для этого нужно. Вот. Но смотришь, как люди формулируют все на практике, и видно, что люди умудряются писать нечитаемый код. Ну и я тоже так делал. Но это довольно просто написать нечитаемый, сложно поддерживаемый код. Вот. А писать такой выразительный, это прям вот сноровка нужна, старание. Вот, и такой вызов. Вот, ну, конечно, приятнее общаться и интереснее писать, на мой взгляд, читаемый, классный код. Вот, в общем, для этого нужно ООП. Так, следующая история – это зачем нужно проектирование? Что такое проектирование? Зачем нужна архитектура? Вот, архитектура – это, не знаю, такая, ну, advanced штука, наверное. Что такое архитектура? Архитектура – это способ организации чего-то, это верхнеуровневый взгляд на компоненты вашей программы, как они с друг другом связаны, вот, то есть как ваша программа связана с другими программами, как они внутри, какие блоки у них есть, как они внутри устроены в плане связи друг с другом. То есть это вот архитектура. И оказывается, программу можно по-разному разбить на части, и от этого будет зависеть, насколько вам будет удобно ее поддерживать, насколько она будет стабильно работать, насколько вы будете много усилий прилагать на ее поддержание, внедрение новых функций. Вот. Здесь такие ключевые моменты есть, как каплинг, то есть это связанность компонент. То есть если у вас один компонент много знает о другом компоненте, то есть получается, что если вы изменили что-то в одном, то другой тоже должен меняться, потому что он использует какие-то методы, какие-то данные из другого метода. То есть классно, когда компоненты слабо связаны, то есть есть мало причин, почему они изменение одного вызывает изменение другого. Вот. А для вообще формулирования архитектуры есть разные способы, то есть можно словами просто описать. Можно диаграммку написать. Вот есть язык такой стандарт UML, Unified Markup Language, наверное, так он расшифровывается. Ну, в общем, это язык, который, или там подход, концепция, который объединяет несколько видов диаграмм, то есть там классовые, компонентные, sequence диаграммы, которые позволяют описать ваш проект, вашу программу, вашу систему с разных сторон. И тогда другой человек, который обладает тоже умением писать или читать эти UML диаграммы, он сможет понять, как устроена ваша программа, ну, на большом, на высоком уровне. То есть это не связано с языком, то есть этот язык один на все программы. То есть вы пишете на Python, на C или что, то есть UML это универсальный язык инженеров. Более того, вот у нас в компании есть отдельная специальность архитектор. Вот, они, собственно, не обязательно должны уметь программировать. Наверное, когда-то они были программистами там, на каком-то технологии, но вот они помогают с архитектурой какого-то конкретного решения, но на этом языке они уже и не пишут, они не знают его. То есть они общие верхнеуровневые какие-то вещи знают, у них хороший кругозор технический, вот. Но конкретную технологию они могут не знать, это уже не требуется. Ну и не то чтобы, как скажем, не осуждается, то есть, ну окей, знай, знай, но оно просто уже не слишком требуется. Значит, зачем нужна архитектура? То есть здесь несколько причин. Одна из них это для того, чтобы сообщить другому человеку верхний уровень взгляд, чтобы он сразу, не читая много-много кода, мог верхний уровень его понять вообще, как устроена программа, там, как она с базой данных примерно общается, сколько у нее там есть кэш или нет, то есть вот как она общается с другим миром, это какое-то синхронное взаимодействие или там HTTP какой-то интерфейс, там REST, вот, то есть можно как-то быстро понять, о чем вообще в приложении, как оно устроено на техническом уровне. А вторая причина – это для того, чтобы избежать каких-то серьезных ошибок, уберечь себя от серьезных ошибок в будущем. То есть, когда Очень большой соблазн, особенно у новичков, когда у них появляется какая-то задача, сразу начать писать код, вообще без разбора, там, нести, сделать, что вот, заработает. Но если вы произведете какую-то ошибку, то есть, не знаю, не подумайте о чем-то в начале, то а так оно и будет, скорее всего, то вы, получается, уйдете не по тому пути, и вам придется возвращаться назад, сильно удалять код, много удалять, делать рефакторинг какой-то. То есть много чего делать. И вообще, при такой подход к вам вообще не подходит, там, не знаю, а вам нужна асинхронная шина, RabbitMQ, а вы пошли вообще не туда. В общем, или вы наразделяли там компоненты, на самом деле понимаете, что зря это сделали. В общем, когда вы рисуете архитектуру, вы пытаетесь задачу всю целиком увидеть, это позволяет вам на ранних этапах как будто бы переместиться в будущее, притвориться, как будто у вас есть программы, и посмотреть на нее, а как оно, живое это решение или нет. Вот. И на этом этапе опытные инженеры могут какие-то серьезные проблемы, разногласия найти и сказать, надо делать по-другому, то есть избавить вас от неправильных путей на ранних этапах. То есть эти ошибки в архитектуре, они сильно дешевле, нежели вы уже пошли по тому пути, и вам нужно переделывать. То есть вот для этого нужна архитектура. Вот. Так, ну что, мы приближаемся уже к концу. У меня вот еще одна техническая, одна нетехническая вопрос остался. Значит, еще такой вопрос. Зачем нужен скрам? Вообще, мы сейчас живем в эпоху победившего agile. То есть, что это вообще означает? Не знаю, наверное, сложно найти инженера, который про это не слышал. Ну, не знаю, предположим, вы новичок в этом деле. Значит, agile — это объединение гибких методологий для управления проектами. На самом деле, не только айтишными, а в целом такой подход гибкости. Чтобы понять, что значит гибкий, надо сначала ввести понятие негибкого. То есть, обычно ну, приводит waterfall, значит, это водопад. Метод, в чем он заключается? Вообще, вот есть и какой-нибудь проект. Вот нужно сделать какой-то результат сделать, например, программу написать или дом построить. И у этого проекта есть разные этапы, которые обязательно должны быть сделаны. То есть там формулирование заказа, что это нужно сформулировать, сколько денег, смету, там, не знаю. Нужно проект составить, согласовать его. Потом нужно рабочих найти, нужно закупить материалы, потом сделать цемент, ну не знаю, там основание и так далее. В общем, есть много этапов, потом приемка в конце и окей. То есть все нормально. Ну и с программами точно так же делали. Значит, делали заказ, потом долго-долго программировали, там полгода, год, а потом в конце приходили к заказчику и говорили, вот мы напрограммировали, вот тебе программа. И он такой ужасается и думает, я же вообще не этого хотел. Ему говорят, ну ты же в ТЗ вот это писал. Он говорит, ну да, но мы там договаривались, еще что-нибудь. И вообще я первый раз программу заказываю и никогда не думал, что это вот так будет. То есть в итоге получается, что клиент получал программу, которая ему не сильно нужна, так как там плохого качества, ну, и срываются сроки из-за того, что сложно на самом деле рассчитать работу на целый год вперед. То есть надо большой квалификацией обладать. Вот. И современные методологии, современные компании работают по гибким методологиям, которые основное отличие их от вот такого waterfall, что обратную связь клиенту мы даем очень быстро, максимально быстро, то есть это может быть от максимально месяц, раз в месяц мы должны показывать изменения, ну и заканчивая, может быть, несколькими днями или даже в течение дня. Вот. Ну, а обычно на практике раз в 2 недели, раз в неделю, так называемые спринты, это уже касается скрама, то есть нужно показать какой-то результат, выкатиться, обновить. Вот. Чтобы этого достичь, вот, например, есть проект, который нужно делать, не знаю, Twitter, да, нужно, ну, предположим, его написать нужно за год, можно написать, раньше ты не напишешь. Что же делать тогда? Как можно через неделю показать какой-то результат? Для этого вся большая работа разбивается на маленькие этапы самостоятельные, так называемый спринт, но каждый из них включает все стадии. То есть там мы формулируем какие-то минимальные какие-то функциональности, минимальные интерфейсы, мы выкатываем это на прод, мы развертываем это, успеваем протестировать, и там через 2 недели уже что-то показываем. Вот тебе пустая страничка, на которую можно зайти. Все, это первая версия. Потом вторая версия, там можно зайти и записать свое имя, например, да? И это не требует целого года, чтобы дать такую обратную связь. Получается, что клиент видит регулярно, что происходит, что есть изменения, и он успокаивается, или он может дать свои какие-то замечания, сказать, мне не нравится такая цветовая схема, давайте по-другому пойдем, еще что-то. То есть он на ранних этапах может дать обратную связь и изменить направление хода проекта. Еще одна такая важная вещь, так как многие используют гибкие методологии, получается, что рынок стал более адаптивным. То есть если что-то изменилось в мире, получается, что какие-то ненужные направления, ненужные функциональности, которые казались год назад правильными и нужными, сейчас уже теряют актуальность, их просто выкидывают из бэклога и ими вообще не занимаются. То есть эти быстрые методологии джайловские, они позволяют быстро менять приоритеты. То есть, ну, такие вещи. Причем, когда я говорю о заказчиках, это не означает, что внешний заказчик. Заказчик может быть и внутренний, например, твой менеджер, да, или там топ-менеджер, который заказал что-нибудь у тебя, говорит, я хочу, чтобы была программа, там, поиск, еще что-нибудь. Вот. То есть дальше он для тебя является заказчиком, и ты для него что-то делаешь, и ты должен выглядеть для него хорошо. Если ты к нему через год придешь и скажешь, вот я сделал вот это, но правда не успел, ну, как бы никто не будет доволен, и, соответственно, никаких премий. Вот. То есть хорошо, когда все предсказуемо. Наверное, тут можно было проговорить про удаленную работу вообще, как я к этому отношусь, сразу скажу, положительно отношусь. И сейчас я тоже нахожусь на удаленке. Вот, наверное, я бы отдельно про это поговорил, не сегодня. Так, а последнее, о чем я хотел поговорить, это хотел поговорить про клавиатуру. Вот, очень долгое время, значит, я работал на чем? На десктопе обычном, да, то есть у меня там Ubuntu какая-то стояла, то есть, ну, какой-то системный блок. Потом в какой-то момент появились ноутбуки, которые позволяли на них уже программировать более-менее комфортно. Вот, и я перешел на ноуты, когда вот у тебя было много проводов, а потом не стало проводов, это стало суперкомфортно. Вот, правда, снизилась производительность, вот, но оно того стоило для меня. Такая мобильность, ты можешь перейти, не знаю, на кресло, еще куда-то. В общем, на ноуте программировать кайф. Наверное, многие из вас программируют на ноуте. Вот, но что в ноуте не прикольно, это то, что там обычно не очень хорошая клавиатура. То есть она там мембранная, там у нее маленький ход. Это совсем не то же самое ощущение, как на старых клавиатурах. Вот. Ну и еще на клавиатурах обычно ноутбук обычно тебя заставляет так вот наклониться к нему, то есть это такая осанка не очень хорошо. Я использую подставку для ноута, и он стоит у меня достаточно высоко, но правда тогда неудобно писать на клавиатуре, которая на самом нем. В общем, я приобрел себе вот такую GMK. K67 это сборная клавиатура, то есть это она отдельно продается база. Вот тут видно ее моделька. То есть такая Bluetooth. Она тут еще, ну, в разных режимах умеет работать. Вот тут классные такие подставочки. Вот, ну и не знаю, вот сейчас попытаюсь попечатать. Хотя отключу режим звука, чтобы было слышно. То есть это такая очень приятная по нажатию штука. В общем, короче, кайфую. Вот, и сейчас верну изоляцию. Не было лишних шумов. Вот. Что в ней еще прикольно, то есть вот я решил поставить такие олдскульные, ну, на мой взгляд, клавиши, на которых нету даже русского алфавита. В общем, так себя немножко спровоцировал писать вслепую. Вот, прошел, повторил когда-то курсы свои по слепой печати. Сейчас не очень быстро, но печатаю вслепую. То есть это комфортно, когда ты смотришь, не нужно переводить взгляд вверх-вниз. В общем, тоже советую. Получается, что я пришел к этому, вот, когда мне уже 39 лет, и я уже не знаю, там, сколько, в разработке с 2006 года. То есть довольно долго я к этому шел. Наверное, моя жизнь была бы проще и лучше, если бы я сделал это раньше. Наверное, это то, что бы я посоветовал сделать на ранних этапах. Вообще, вещи, которые аффектят на более длительных дистанциях, лучше делать раньше. То есть, например, там, научиться быстро читать, научиться быстро писать, научиться вести заметки, научиться правильно говорить, научиться и так далее. То есть, вот, научиться Unix. То есть, вещи, которые вам будут пригождаться очень долго в будущем, лучше сделать на ранних этапах и жить с этим умением подольше. Вот. А вещи, которые краткосрочные, там, я не знаю, узнать новости, а что там нового в Руби или в Эликсире, это то, что совсем недолго с вами это знание и польза от этого проживет. Вот. То есть лучше принципами заниматься. В общем, я считаю, что слепой метод печати, он помогает и зрению в том числе, то, что не нужно вот туда-сюда перефокусироваться. Вот. Ну и скорость увеличивает. Хотя нужно сказать, что мой отец, который программирует всю жизнь, он на пенсии, он продолжает программировать, он всю жизнь, мне кажется, вот этим двухпальцевым методом печати работал, и это ему не мешало. Наверное, можно сказать, что это такое больше развлечение, вот, но это удобная вещь. Это удобно иметь такую возможность. Это комфортно. Не знаю, мы много общаемся в чатах, там, пишем что-то, там, не знаю, комментарии в мерч-реквестах. Короче, это удобно. Короткие сочетания. В общем, совета. Ну что, пора закругляться. Не знаю, я уже устал с собой говорить. Нужно будет какого-то гостя притащить. Я на самом деле уже договорился с ребятами, с кем можно еще поговорить, но пока не срастается по графику. Так что, не знаю, жду комментариев. Буду рад, если этот выпуск посмотрят, не знаю, много людей. Если это видео соберет один лайк, тогда я выпущу третий эпизод. Все, на сегодня хорош, я устал говорить. Всем пока. Увидимся.